Указатели для самоисследования. Следуй за мной внутри. Не прикасайся к мысли, что дальше. Оставь в стороне такие вещи, как «после этого я займусь йогой, а потом…» Избавься от программы. Ведь ты не программа. Может быть, это то, что ты делаешь, но это не ты. Осознавай разницу. Я хотел бы встретить тебя не как профессионала, не как партнера для своей деятельности, но просто встретить тебя. Возможно ли это? Мне не интересно, что ты делаешь. Мне не интересны твои намерения или достижения. Все это не тот, кого я хочу встретить. Я совершенно не хочу встречи с деятелем. Я хочу встретиться с тем, кто стоит за этим деятелем. С тем, кто не делает ничего. Это тот, в ком наблюдаются все эти вещи, которые делаются или предполагаются. Но сам он не находится внутри пузыря деятельности. Просто оставайся в этом ничто подольше, не подбирая никаких блуждающих мыслей или намерений. Есть ли тут кто-нибудь, кто хочет прийти к этому ничто? Ждешь ли ты чего-то? Это пространство, это место, где бы оно ни было, неважно, внутри или снаружи, оно не смешано ни с какими намерениями. Я просто прошу тебя осознавать это. Оно просто есть. Нет ничего, что тебе нужно было бы здесь делать. Просто будь здесь. Ты можешь спросить, а оно живет? У него есть воля? Оно древнее и, однако, не ощущается старым. Тысячу лет назад оно было тем же самым, что и сегодня. Оно всегда ясное, всегда свежее. Оно вне времени. И такие вещи, как вчера, сегодня и завтра, ничего для него не значат. Не говори себе: «О, это просто очередной необычный опыт. Я только попробую это сейчас, но потом меня еще ждет фитнес-класс и прогулка в горы». Пусть твоим отношением будет скорее такое. Я позволяю своей деятельности подождать минуту, потому что я решил побыть здесь и сейчас. Просто оставайся так. Знаешь, что ты и есть это. И это твоя сокровенная реальность. Оно не имеет сроков. Оно не может быть присвоено ни одной из религий. Оно не может быть создано человеческими усилиями. Оно просто здесь. Все, что проявляется через тебя, рождается в этом, движется в этом, имеет ощущение роста, расширения и наслаждения в этом. Но оно остается совершенно незатронутым. Нет вопроса «или-или». В этом нет никакого выбора. Оно просто здесь. Иногда я говорю, оно здесь ждет того, чтобы быть обнаруженным. Но оно ничего не ждет. Энергия внимания и веры возникает из этого присутствия и создает видимость времени и перемен. Внимание, привычки, обусловленность и отождествленность – все это приходит и уходит. Но эти движения наблюдаемы. То есть ты не тот, кто приходит и уходит. Если бы это ты приходил и уходил, то в тот момент, когда твои мысли витали бы где-то, ты не был бы здесь. Если бы твое внимание уплывало, ты уплывал бы вместе с ним. Но что-то способно свидетельствовать и ощущать. Внимание сейчас плавает, но я не плаваю. Будь здесь полностью, но не только здесь. Занимайся йогой или тайцзи сколько угодно. Залезай на деревья и плавай по рекам, если тебе нравится. Но как бы далеко ты ни заплыл, ты не сможешь уплыть из этого бесконечного океана. Все слова могут существовать только как проявление в уме этого единства. Но ни одно слово не может выразить этого одного. Если ты знаешь «Я есть» и можешь подтвердить это для себя прямо сейчас, ты знаешь, что «Я есть» не в движении. Оно просто есть. После того, как ты акклиматизируешься в этом состоянии присутствия или «Я есть»-ности, могут возникать моменты, когда тебе кажется, будто ты опять впал в застрессованное состояние ума. Но ты уже не сможешь долго оставаться в этом ментальном состоянии. Чтобы укрепить себя в свидетельствовании, ты должен продолжать наблюдение из пространства неподвижности. Продолжай мариноваться в этом видении, пока полностью не пропитаешься вкусом единства. В то время как одни предрасположены к беспокойности и суетливости, другие страдают от склонности к сомнениям и критике всех принимаемых ими решений. Они сначала пытаются взвесить все варианты, но потом все-таки неизменно сомневаются в правильности принятого решения. Это доставляет неудобства многим людям. Такая тенденция создает внутреннюю атмосферу суеты и нерешительности. Таких людей сопровождает постоянный фон тревожности и чувство бремени. Но на самом деле в жизни не так уж много важных решений, которые нужно принять. Давящее чувство необходимости решать что-либо в значительной степени навязано нашим умом. Это как если бы вы ехали по дороге, а потом вдруг увидели, что с этой дороги есть поворот направо, и там есть другая дорога. И хотя вы вполне уверены, что ваш поворот только через 5 километров, ум говорит: «Ты уверен, что это не твой поворот? Ведь если ты перепутаешь, что случится катастрофа». Поверив этому голосу, мы впадаем в панику и начинаем воображать, будто нам необходимо немедленно решить, какое из направлений по-настоящему правильно. Но насколько мудрыми будут решения, если мы принимаем их из такого путанного состояния сознания, при котором мы встревожены шумом и проекциями своего ума? Раньше я ходил в один китайский ресторан Лондона, который был знаменит тем, что там был выбор из 500 разных блюд. Но вы знаете, каково это, когда в меню слишком большой выбор. Официант подходит к вашему столику, а вы чувствуете, что никак не можете принять решение. Вы взволнованы. «Хорошо, хорошо, одну минуту». И тогда вы тыкаете почти наугад в один из пунктов меню. «Ага, вот это». Я, например, никогда не был доволен своим выбором. Смотрел на тарелки, которые официанты несли другим людям, и думал: «О, вот это блюдо выглядит хорошо». Поэтому я не слишком часто посещал этот ресторан. Гораздо чаще я ходил в одно место, которое тоже называлось рестораном, но на самом деле это был обычный дом. Владелица этого места готовила только одно блюдо в день. Никакого выбора, кроме как выбора уйти или остаться. Вы спрашивали: «Мама, что вы готовите сегодня?» Она отвечала: «Рис и горох». «Окей, годится». Вот и все. Некоторые вполне были рады такому подходу, хотя были и те, кто никогда не ходил в это место. Им нравилось выбирать. Кто выбирает? Если кто-то постоянно только и делает, что решает, что выбрать, им определенно необходимо бросить эту нездоровую привычку. Но есть и такие, кто никак не может принять никакого решения, когда действительно требуется это сделать. В кругу духовных искателей тенденция оттягивать принятие решения часто оправдывается идеей, что в конечном счете нет такой вещи, как выбор, потому что все предрешено. Оба эти подхода нужно подвергнуть исследованию. Кто выбирает или избегает выбора? И кто страдает от совершенного или несовершенного выбора? Часто бывает так, что принять или не принять решение нас заставляет обусловленность, привычки, страх и нетерпение. И осознав это через непосредственное переживание, мы начинаем видеть чувство выбора в совершенно ином свете. Когда сознание хочет играть как независимое человеческое существо, оно проявляет чувство выбора и индивидуальности. В этом режиме индивидуальности и личности мы очень любим проходить через разнообразные опыты. Нам нравится чувство, что у нас есть свободная воля. Но в то же время мы можем выбирать очень импульсивно и потом сожалеть о своем выборе или чувствовать смущение и неуверенность, когда стоим перед кажущейся необходимостью выбирать. Идея о том, что свободной воли не существует, не слишком хороша как учение. Она хороша только как обнаружение. Нельзя проповедовать как какую-то доктрину, что все предрешено и выбора нет. Например, ты сделал выбор прочитать эту книгу. И это был выбор, не так ли? Да, это был выбор. Но был ли это абсолютно твой выбор? Нет, это было движение, которое началось глубоко внутри тебя и было направлено силой Вселенной к тому, чтобы выразить себя. И когда оно достигло твоего сознательного ума, ты почувствовал: «Наверное, я прочитаю эту книгу». Ты можешь возразить: «Не хочешь ли ты сказать, что если я захочу сделать что-то, что не предрешено, то Бог удержит меня от этого действия? Я так не думаю. Я могу менять свое мнение, сколько захочу. Это мой выбор». И это нормально. Чувство личного выбора имеет свое место. Если мысль о том, что у тебя нет выбора, вызывает в тебе смущение, то просто забудь об этой идее и наслаждайся чувством выбора. Но тогда, совершая выбор, лучше полагаться больше на чувства, чем на многочисленные размышления. Когда мы больше начинаем полагаться на интуицию, мы замечаем нечто парадоксальное. Так называемая свободная воля и божественная воля идут рука об руку. Акт выбора, как и возможность передумать, это тоже часть игры сознания. Так что не беспокойся по поводу того, какой подход будет более правильным. Если чувствуешь, что у тебя есть выбор, то делай как можно более благоприятные выборы, насколько это возможно. Но если ты не чувствуешь необходимости выбирать, тогда наслаждайся чувством течения жизни без предпочтений, предубеждений и оценок. Если твой ум свободен от этих энергий, ты вполне рад всему тому, что происходит. И дело не в том, что тебя это не заботит. Скорее, просто ты ничему не возражаешь, потому что ты сонастроен с более великой гармонией. Некоторым потребуется время для внутреннего созревания, пока они не придут к пониманию, что на самом деле не так уж важно, делаешь ли выбор ты, или это Всевышний выбирает за тебя. Все просто происходит спонтанно. Разве кто-нибудь включает свои органы чувств, когда просыпается утром? Нет, все функционирует само по себе. Нет совершенно ничего, что тебе нужно было бы делать, чтобы иметь возможность воспринимать то, что воспринимается через органы чувств. Когда мы утверждаемся в своем естестве и как естество, мы начинаем видеть, что и все остальное в жизни происходит настолько же спонтанно, само собой. В чистом пространстве осознанности мы видим и чувствуем, что все хорошо, что во всем, что мы делаем, присутствует промысел высшей силы, и что все случается само по себе. И тогда концепция необходимости что-либо решать начинает казаться незначительной и излишней. Какое бы действие ни происходило, это действие Вселенной. И тем не менее, пока тело здесь, игра выбора будет проявлять себя в виде некоего голоса, который как бы ведет тебя. «Нет, не ходи сюда, нужно идти туда». Само же чувство выбора будет ощущаться как нечто довольно поверхностное. Это форма выражения сознания, но на более глубоком уровне она не играет особой роли. Что касается меня, то я не думаю о том, что мне следует делать. И все же передо мной стоит множество выборов. Что-то внутри просто ясно видит, должен ли быть сделан этот выбор или другой. Решения принимаются, но не умом. Скорее решение чувствуется. Твоя жизнь все больше становится чувственным существованием. Так что ты больше не думаешь свою жизнь, но живешь просто как бытие. Естественное состояние ума – это пребывать в состоянии нейтральности. Продолжай наслаждаться жизнью и доверять ей, и ты увидишь, куда приведет тебя ее поток. Течение принесет тебя в очень глубокое пространство, из которого ты уже не захочешь возвращаться обратно к уму. Возможно, ты обнаружишь, что уже больше не хочешь так уж сильно делать многое из того, что делал раньше. Но тем не менее у тебя сохранится чувство «я бы хотел сделать скорее это, чем то». Впрочем, теперь ты знаешь, что жесткие предпочтения и избирательность приносят с собой неприятный запах эго. И как только подобные вещи будут подниматься, ты сразу же будешь их обрубать. Выбирать путем отпускания. Чтобы освободиться от хватки ума, не потребуется больших жертв. На самом деле ума не может ничем пожертвовать. Если бы у него было так много сокровищ, то у тебя был бы повод для сомнений. Но что в сущности ум может отдать? Главным образом свою надменность и заблуждение. А в обмен ты получаешь свободу. В следующий раз, когда будешь смущен перспективой выбора и не будешь чувствовать в своем сердце склонности к тому или другому решению, просто оставайся в покое, при этом не ожидая, чтобы что-нибудь произошло. Первое время тебе придется столкнуться с некоторым ощущением дискомфорта. Ведь что-то внутри не хочет переживать чувство неизвестности. Что-то захочет какой-то определенности. Но просто посиди с этим нелегким чувством. Оставайся как сама осознанность. И в какой-то момент все успокоится. Возможно, некое распознавание, а не решение, войдет в твое сердце. То, каким будет твой следующий шаг, просто станет ясным в тебе. Посмотри, что придет. Я знал одного человека, актера. Какое-то время он приходил ко мне на сатсанги и хотел пройти ретрит под моим руководством. Но как только он решился на ретрит, внезапно у него появилась работа. А это для многих актеров что-то очень редкое. Я хочу пойти на ретрит, но это первая работа за долгое время, которую мне предложили. Что мне делать? Я ответил, что не знаю. Не мучай себя необходимостью делать выбор. Возможно, все само вскоре прояснится. Он сказал: «Режиссер позвонит мне уже завтра в 12 часов дня. Я попросил его денек подождать моего ответа. Мое мучает меня, я не знаю, что делать. Я уже подумал и рассмотрел все со всех сторон, но так и не смог прийти ни к какому решению». В общем, я сказал ему просто забыть обо всем этом и побыть наедине с самим собой. «Ну, может, у тебя есть какой-нибудь другой совет?» – спросил он. Я ответил: «Нет, никакого другого совета. Просто последуй этому. И даже если уже будет без 11:12, и ничего так и не прояснится для тебя, не паникуй. Без 10:12, без 5 – ничего. Без 1:12, полминуты до 12 – никакого решения. И тогда оно просто развернется. Если позвонит телефон, возьми трубку и посмотри, что придет». Кстати, я тоже не знал, что произойдет. Следующим утром он позвонил. «Я посидел с тем, что ты сказал мне. Просто был в присутствии. Оставался со своим сердцем. Но мне не пришлось ждать 12. Уже через пару часов мне стало совершенно ясно внутри, что я буду на ретрите. И знаешь, что случилось? Сегодня утром мне позвонил мой отец и предложил заплатить за ретрит». Живи в своем сердце, а не в голове. Если жизнь захочет принять определенное направление, она создаст для этого условия, подготовит твое тело и ум, чтобы это движение стало возможным. И даже если ты при этом чувствуешь себя неспособным принять решение, но твой ум остается в сердце, то в нужный момент к тебе на помощь придут другие люди, чтобы необходимая перемена все-таки случилась. Твою жизнь будет сопровождать попутный ветер. И более того, ты увидишь, что существование исполнено чудес. Ищущие, в какие бы отношения и с кем они ни вступали, всегда должны ставить истину превыше всего. Вы можете любить друг друга очень сильно, но для каждого из вас главной любовью всегда должна оставаться любовь к истине. А это означает быть единым с истинным собой. Если ты позволишь этой универсальной любви прочно обосноваться в сердце, то естественным образом все остальные проявления любви тоже придут к гармонии. И тогда в этой ориентации на истину любые отношения займут в твоей жизни правильное место. Отношения, в основе которых истина. В самой природе жизни заложено, что живые существа вступают в отношения друг с другом. Ведь отношения – это тоже одна из форм выражения сознания. И через эту форму, в ее самых разнообразных проявлениях, мы растем в своем человеческом опыте. Романтические отношения, в частности, могут выявить скрытые мотивы и дремлющие склонности гораздо легче, чем другие виды отношений. Ведь такого рода близость достигает самого дна нашего существа, и мы начинаем видеть, в чем заключаются наши наиболее глубокие уязвимости и привязанности. Даже если ты фактически уже вышел за пределы эго во всех остальных видах отношений и можешь наслаждаться ими из пространства истины, эгоистическая личность все еще может ощущаться вполне живой, когда доходит до отношений романтического характера. Вот почему такие отношения часто переживаются как нечто очень сложное. Люди, которые не работают осознанно над трудностями, возникающими в отношениях, просто страдают от них. Но некоторые ищущие высоко ценят и умеют извлекать пользу из подобных ситуаций. Сталкиваясь с такими трудностями, просто следует признать: «Я вижу, что именно здесь до сих пор дышит и живет эго». Даже тех, кто начинает отношения из очень ясного пространства внутри себя, иногда постепенно затягивает в личностные драмы, которые быстро занимают в сознании первое место. И снова все сводится к истории обо мне и других. Вы либо критикуете их, либо возвышаете их, критикуя себя. И в этой ментальной буре истина забывается. Позвольте мне выразиться с окончательной ясностью. Ищущие, в какие бы отношения и с кем они ни вступали, всегда должны отдавать приоритет истине. Вы можете любить друг друга очень сильно, но для каждого из вас главной любовью всегда должна оставаться любовь к истине. А это означает быть единым с истинным собой. Если ты позволишь этой универсальной любви прочно обосноваться в сердце, то естественным образом все остальные проявления любви тоже придут к гармонии. И тогда в этой ориентации на истину любые отношения займут в твоей жизни правильное место. Пусть любовь будет укоренена в присутствии. Возможно ли иметь отношения, укорененные в присутствии? Я задаю этот вопрос, потому что часто люди крепко держатся за идею, будто для того, чтобы отношения, особенно страстные и насыщенные, могли существовать, необходима личность. Возможно ли быть в отношениях и тем не менее располагать достаточной свободой и пространством, чтобы обнаружить высшую истину? Да, возможно. Отношения могут по-настоящему расцвести, когда ты ставишь истину на первое место и непоколебимо пребываешь в истине и как истина. Истина достаточно широка, глубока и мудра, чтобы вдохнуть жизнь и красоту в любой аспект твоего проявления. Не держись за своего партнера и даже за саму идею отношений. Отношения тех, кто предоставляет друг другу пространство, это самые красивые отношения. Когда ты приходишь к своей подлинной силе, ты становишься лучшим партнером для своего возлюбленного, потому что интуитивно знаешь, когда каждому из вас необходимо свободное пространство. Так ты можешь расти и эволюционировать благодаря своему самоосознаванию. В условиях взаимного уважения к интересам друг друга даже люди разных религий, культур и темпераментов оказываются совместимы. Но сначала в основе всего должна появиться эта открытость. Если отношения не замкнуты, не зафиксированы, если в них есть пространство, то они могут быть очень красивыми. Когда люди ценят истину, их сила развлечения становится все острее, и они распознают истины и отвергают неистины очень быстро. В каком-то смысле они становятся гуру друг для друга. Они не ставят на первое место свою эгоистическую природу. Они признают свои ошибки, но не просто для того, чтобы избежать конфликта. Им не нужно защищать свои чувства, и они не чувствуют необходимости придавать им большое значение. Они просто придерживаются истины в своем сердце. Любить так совсем не сложно, и это очень красиво. Мы должны быть сильными, чтобы жить в соответствии с правдой своего сердца. Но часто бывает так, что мы боимся разочаровать других. Этот страх привносит очень нездоровые энергии в отношения между людьми. Эти энергии они пытаются облачить в маску рациональности. Но в таком подходе нет жизни. И такое притворство не может длиться долго. Мы лишь тратим понапрасну большое количество сил и целые года проводим в состояниях, причиняющих страдания. Одна ищущая сказала мне, что боится медитировать, когда ее муж дома, потому что ему это не нравится. Он ворчит по поводу того, что она зря тратит время и не обращает должного внимания на него и семью. Я сказал ей: «Ты должна быть тверда в своей истине». «Когда мой супруг дома», — сказала она, — «я не чувствую себя свободной быть в сердце». «Ты не должна вести себя со своим супругом, как мышка», — ответил я. «Что это за отношения, если тебе приходится прятаться в туалете, чтобы помедитировать, или когда ты вынуждена молиться Богу только шепотом? Господи, я не могу говорить слишком громко, иначе у меня будут неприятности». Так ты ставишь отношения на более важное место, чем свое внутреннее существо. Да и что это говорит о твоих отношениях? Такие отношения успешными не будут. Так что придерживайся того, что чувствуешь в сердце. Если ты поступаешь так, как чувствуется правильно в сердце, это не может оказаться чем-то неправильным для других, даже если они в конце концов оставят тебя. Возможно, ты немного поплачешь, но потом опять обнаружишь внутреннюю свежесть. Иногда люди думают, что их отношения сложатся только в том случае, если они отдадут им главное место в своей жизни. Но я обнаружил, что верно как раз обратное. Гораздо более здоровым подходом будет отдавать приоритет истине и перестать ставить отношения на пьедестал. Для того, чтобы отношения были благополучны, они должны течь. Вещи текут, когда твое сердце и ум едины с самой осознанностью. Если ты всегда очень стараешься наладить отношения и делаешь все, лишь бы не случилось то, чего ты боишься, значит, ты живешь в состоянии тревоги и страдания. На самом деле, даже если что-то и должно в отношениях рухнуть, это происходит в потоке их естественного развития. Сатсанг очищает тебя и, как следствие, делает чистыми твои отношения. И тебе не нужно больше продолжать страдать ради того, чтобы оставаться с кем-то. Вместо этого вы сможете вместе посмотреть на те вещи, которые не работали в ваших отношениях, и в пространстве истины привести все это к гармонии. И это может сработать очень хорошо. Нет никакой необходимости создавать такую уж напряженную концепцию отношений, цепляться и пытаться предотвратить неизбежные перемены. Отношения всегда могут расти. Пока ты жив, всегда будет оставаться место для роста и трансформации. Динамическое проявление сознания изменчиво. На самом деле перемены – это то, что делает динамический аспект сознания живым. Но эго боится перемен. Оно пытается сделать абсолютным то, что по природе своей относительно, заморозить то, что по природе своей течет. У многих есть идеи о том, каким все должно быть. Пытаясь втиснуть жизнь в эту форму, такие люди проходят через очень болезненные переживания. Те, кто свободен, просто не могут запихивать себя в подобные формы. Они сразу отказываются от подобных попыток. В любого рода отношениях ты можешь подойти к такому моменту, когда почувствуешь, что пришло время изменить их направление. И что-то может подтолкнуть тебя поделиться этим осознанием с партнером. Возможно, пришло время закончить отношения. А может быть, нужно предоставить друг другу больше пространства. Ты можешь, например, сказать: «Нам надо на какое-то время побыть вне этих отношений. Давай сделаем так». Если для того, чтобы сохранить свою внутреннюю честность, требуется совершенно покончить с отношениями, тогда покончи с ними. Это будет хорошо для всех. Потому что когда ты достаточно силен, чтобы постоять за то, что истина, и ты делаешь это не эгоистично, но с любовью и ради того, чтобы хорошо было вам обоим, ты даешь возможность и другому тоже распознать мудрость этого движения и вырасти. Часто мы начинаем пробовать разные варианты, чтобы посмотреть, что из этого может выйти, вместо того, чтобы просто оставаться центрированными в сердце. А в некоторых случаях отношения превращаются в некую конкуренцию. Но что это за любовь, когда ты соревнуешься и завидуешь успехам партнера? Простое лекарство от этого – чтить истину, чувствуя, как она проявляется в твоем сердце. И тогда ты найдешь кого-то, или заново откроешь для себя прежнего партнера, и вы будете красиво расти вместе. Я видел случаи, когда отношения уже были на последнем дыхании, когда партнеры одновременно оказывались в состоянии присутствия. И тогда их отношения становились чем-то очень красивым, потому что находили свободное пространство для трансформации. Однако нельзя сказать, что такое случается часто. Гораздо чаще мы живем ради отношений, и многие вещи просто терпим, подавляя свой естественный танец. В отношениях на поверхность часто всплывает мелочность личности. Психологический ум находит возможности избежать настоящей любви, а такое отношение, отвоевывая себе пространство, играя на мелких обидах, которым придается слишком большое значение. Ты увидишь, что лучшее наставление приходит изнутри. Что-то всегда появляется в нужный момент и ведет тебя. Если с этими наставлениями ты отправишься к своему уму, неприятностей не избежать. Но все всегда приходит в порядок, если ты остаешься в своем центре, как естественная нейтральность, великое пространство осознанности, не вовлеченное и не знающее никаких проблем. Когда ты утверждаешься в истине и видишь всю эту игру мелочности, очень часто жизнь будет щекотать тебя, и ты просто будешь взрываться смехом по поводу собственной бессмыслицы. Иногда ты ловишь себя на том, что споришь с кем-нибудь, но все это время этот спор проигрывался перед тобой, подобно кинофильму. Должно быть, на каком-то уровне ты наслаждаешься всем этим, не так ли? Ты наблюдаешь весь этот словесный пинг-понг, 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 и при этом знаешь, что ты отдельно от всего этого. И в какой-то момент ты начинаешь смеяться, потому что все это уже слишком смехотворно, чтобы продолжать поддерживать эту игру. В определенный момент свидетельствование начинает происходить уже спонтанно, как некий рефлекс, потому что твое сердце, твое существо укоренилось в своей изначальной природе. Когда ты утверждаешься в истине, энергия больше не направляется в беспокойное и нестабильное состояние ума. Проявления мелочности теряют силу. Какое-то время они продолжают приходить, но ты видишь, как они приходят и уходят, и они уже не оказывают на тебя глубокого воздействия. Ты спросишь, все-таки я за отношения или нет? Я за отношения, какую бы форму они ни принимали, между родителями и детьми, мужьями и женами, друзьями, коллегами, или это твои отношения с миром. Все это одно. Если ты центрирован в сердце, любые отношения будут для тебя хороши.